В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 24 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Абхазия и Тувалу установили дипломатические отношения. В Сухуми приехал премьер-министр этой страны.
Мы высоко ценим этот мужественный шаг, который вы проделали в плане признания нашего государства, потому что это непростое решение.
Цхинвали отметили 21-ю годовщину образования самопровозглашенной республики.
Людей мало, люди не радуются всему празднику. Вот детям разве что, а так устали люди от праздника.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Вначале коротко о главном. Предвыборный список «Единой России» возглавит Дмитрий Медведев, а кандидатом в президенты станет Владимир Путин. Войска Национального переходного совета при поддержке военных самолетов НАТО штурмовали Сирт, родной город Муаммара Каддафи. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых ядерных реакторов. На проходящем съезде «Единой России» сделано два громких заявления. Лидер Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву возглавить список партии на выборах в Государственную Думу. Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал имя Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. При этом он отметил, что сам готов поработать в правительстве страны.
С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Свое предложение Дмитрию Медведеву возглавить список «Единой России» Владимир Путин мотивировал тем, что партию власти на думские выборы всегда вел лично глава государства.
У нас в последние годы сложилась практика, согласно которой предвыборный список «Единой России» возглавляет президент. Считаю, что не нужно эту традицию нарушать. Предлагаю, чтобы список «Единой России» на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 4 декабря возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев.
Оба персонажа из тандема не раз заявляли о том, что определятся с тем, кто из них пойдет на президентские выборы, пообщавшись на эту тему друг с другом. И вот час настал. Тандем определился.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии на следующей неделе будет объявлен состав нового ливийского правительства. Об этом сообщил глава Национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль. После возвращения из Нью-Йорка, где он и действующий ливийский премьер-министр Махмуд Джибриль представляли Ливию на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В субботу войска Национального переходного совета при поддержке военных самолетов НАТО штурмовали Сирт, родной город свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сообщается, что отряды новых ливийских властей подверглись интенсивному обстрелу со стороны верных Каддафи сил. Местонахождение самого Муаммара Каддафи по-прежнему неизвестно. Его дочь Аиша в интервью сирийскому радио заявила, что и отец намерен продолжать борьбу против новых ливийских властей. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых ядерных реакторов. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что Ирану необходимо производить дополнительно 19 тысяч мегаватт электроэнергии, помимо тысячи вырабатываемых сейчас АЭС в Бушере. Вступившая недавно в строй Бушерская станция была построена российской компанией «Атомстройэкспорт» за миллиард долларов. На итальянском острове Лампедуза созданы плавучие центры временного содержания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В результате беспорядков в центре временного содержания для нелегальных иммигрантов на итальянском острове Лампедуза и последовавших за ними поджогов, приведших в негодность структуру, Министерство внутренних дел Италии организовало плавучие центры временного содержания. МВД Италии реквизировало сроком на 15 дней три пассажирских судна – «Моби Фантази», «Аудача» и «Моби Винсент», стоящие на внешнем рейде Порто-Палермо, на борт которых были доставлены 700 нелегальных иммигрантов, преимущественно граждан Туниса, подлежащих депортации. Охрану нелегальных иммигрантов осуществляют 500 полицейских и карабинеров, оснащенных снаряжением для борьбы с беспорядками. Ежедневно партии мигрантов депортируются из Италии военно-транспортными самолетами Си-130, предоставленными Министерством обороны Италии. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Глава Международного валютного фонда МВФ Кристин Лагард призвала мировых лидеров к незамедлительным совместным мерам по выходу из нынешнего экономического спада. «Мы ни в коей мере не чужие друг другу, и нас связывает общее будущее», подчеркнула Лагард на ежегодной встрече в Вашингтоне, организуемой МВФ и Всемирным банком. По мнению министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, у европейских лидеров остается не так много времени на то, чтобы согласовать шаги по урегулированию долгового кризиса в еврозоне. Министр финансов Франции Франсуа Буруа, в свою очередь, сказал, что Париж не отступит от взятых на себя обязательств по спасению Греции и функционированию недавно созданного стабилизационного фонда ЕС. Всю минувшую неделю ситуация на мировых рынках оставалась крайне нестабильной. В Европе биржевые индексы снизились в среднем на 4%. Президент России Дмитрий Медведев в субботу на встрече в подмосковной резиденции Завидово предложил своему украинскому коллеге Виктору Януковичу обсудить наиболее сложные вопросы двусторонних отношений. К этому списку Медведев отнес и энергетическое сотрудничество между странами. Президент Украины, в свою очередь, выразил надежду на то, что очередное заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии состоится в ближайшее время, поскольку в рамках двустороннего сотрудничества накопилось много вопросов, которые нужно решать. Янукович отметил, что газовый вопрос вызывает у украинской стороны определенную тревогу, однако в Киеве рассчитывают на конструктивный диалог. На переговоры на вертолете прибыл и премьер-министр России Владимир Путин.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» за субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Де-факто Республика Абхазия и государство Тувалу установили дипломатические отношения. Специально для подписания соответствующего межгосударственного соглашения в Сухуми на этой неделе приехал премьер-министр этой страны Вилли Телави. По его словам, решение о признании независимости Абхазии для Тувалу, которая является членом ООН, было непростым. Рассказывает Семен Пегов.
Соглашение об установлении дипломатических отношений между Абхазией и Тувалу было подписано в Сухуми премьер-министрами обеих стран Сергеем Шамбо и Вилли Телави. Принимая делегацию Тувалу в кабинете министров, абхазский премьер прежде всего поблагодарил гостей за то, что они проделали такой большой путь из Тихого океана к берегам Черного моря для того, чтобы подписать это соглашение.
Мы высоко ценим этот мужественный шаг, который вы проделали в плане признания нашего государства, потому что это непростое решение, мы это хорошо понимаем, и поэтому с особой благодарностью относимся к вашим решениям и к вашим действиям.
Сказал Сергей Шамбо, говоря о том, что для Тувалу это было непростым решением, премьер-министр республики, по всей видимости, имел в виду то, что Тувалу, признавая независимость Абхазии, делает это вопреки давлению со стороны международного сообщества, прежде всего США и Евросоюза. В прошлом Тувалу было британской колонией, в настоящее время население страны составляет порядка 12 тысяч человек. Однако, несмотря на свою малочисленность, смелости в принятии самостоятельных решений народу Тувалу не занимать, считает Сергей Шамбо.
Вы знаете, что очень влиятельные силы противодействуют признанию нашего государства, и поэтому признание со стороны такого небольшого государства, как Тувалу, демонстрирует, что вы на самом деле независимы в принятии своих решений, что вы высоко цените свободу и независимость.
Отметил Шамба, до недавнего времени внешнеполитическая деятельность Тувалу не выходила за пределы Тихого океана. Однако в последние годы ситуация изменилась. Представители этой страны начали достаточно активно налаживать контакты в других регионах и, в частности, на Кавказе. Как результат этой внешнеполитической деятельности, в том числе и подписание соглашения об установлении дипломатических отношений с Абхазией.
Для меня это не было легким решением приехать сюда. Мне приходилось консультироваться и советоваться со своими министрами, и мы провели работу и рассматривали варианты, как мы можем совершить это. Вне зависимости от того, что произошло с вашей страной, я рад посетить ее, физически здесь присутствовать и познакомиться с вашим народом. И мы уже приняли решение установить дипломатические отношения с Республикой Абхазия.
Заявил премьер-министр Тувалу Вилли Талави. Присутствовавший на церемонии подписания межгосударственного соглашения министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджа в свою очередь поблагодарил всех тех, кто помогал республике устанавливать дипломатические связи с Тувалу. По всей видимости, он имел в виду науруанских дипломатов. Напомним, островное государство Науру стало первой страной в Тихоокеанском регионе, признавшей независимость Абхазии. Было это еще в 2009 году. Тогда науруанцы пообещали помочь абхазскому МИДу наладить контакты с другими государствами в Тихом океане и свое слово сдержали. Сначала Вануату установила дипломатические отношения с Абхазией, вот теперь Тувалу. Таким образом, количество государств, членов ООН, признающих независимость Абхазии, увеличилось до 6.
Мы обрели новых, хороших, замечательных людей, друзей. И у меня всегда складывается ощущение, что мы знаем друг друга уже много-много лет, и между нашими народами есть очень много похожего.
Сказал глава внешнеполитического ведомства республики Максим Гвинджи. Помимо соглашения об установлении дипломатических отношений министерствами иностранных дел Абхазии и Тувалу, подготовлено еще несколько основополагающих межгосударственных документов, которые стороны планируют подписать в ходе ответного визита абхазской делегации в Тувалу. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Признание государством Тувалу независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагани назвал незаконным действием. Он сказал, что сожалеет о нем, тем более, что всего полгода назад страна Тувалу заключила схожее соглашение об установлении дипотношений с Грузией. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В Тбилиси считают, что сроки обнародования этой новости были подобраны с определенным умыслом. Президент Михаил Саакашвили выступил с большой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Председатель Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рондели считает, что по задумке российских дипломатов появление этой новости в такой день должно было придать ей большую значимость. Ходили слухи, что Россия что-то подобное готовит, говорит Рондели, но точной информации, по его словам, у Тбилиси не было.
Видимо, они нашли, что вот Тихоокеанская вот эта зона наиболее, так сказать, слаба в Грузии, и они именно оттуда работают. Ну, это там дешевле, во-первых, обходится, и дешевле их покупать. В других районах, регионах это дело хуже получается. Там, где толка, там и рвется, вы знаете.
Сказал Александр Рондели. Он не исключает, что за Тувалу может последовать каскад признаний другими островными государствами в Тихом океане, а также странами Африки.
У России очень такой правильный подход, что нужно как можно больше признаний, не имеет значения кто, не имеет значения когда, как можно больше, какое-то число набрать, чтобы как-то это выглядело бы.
Говорит Рондели. Вскоре после августовской войны государство Тувалу попало в грузинский черный список стран, которые могут признать Абхазию и Южную Осетию. В 2009 году Тувалу не стала голосовать в ООН за грузинскую резолюцию по беженцам. Она поддержала этот документ только осенью следующего, 2010 года, после получения из Грузии 12 тысяч долларов. Тогда в грузинских официальных документах деньги для Тувалу значились как гуманитарная помощь. Но в личных беседах никто из чиновников не отрицал, что эти средства пошли на подкуп островного государства. В Тбилиси даже появилась шутка: каждому тувалцу по доллару из Грузии, и дело будет сделано. В работе с тихоокеанскими странами грузинские дипломаты опираются на поддержку австралийских коллег. Ежегодно Австралия посылает островным государствам денежную помощь. Она имеет влияние на их внешнюю политику. политику. Но и ее возможности ограничены, говорит Андрей Ланьков, профессор Южнокорейского университета Кукмин, который несколько лет посвятил изучению стран Тихоокеанской зоны. Андрей Ланьков объясняет, что Тувалу, как и многие страны в регионе, владеет крайне ограниченным объемом природных ресурсов. Даже продукты первой необходимости им приходится импортировать из соседних стран.
Соответственно, ищут всякие возможности, иногда довольно забавные, для того, чтобы немножко подзаработать денег.
Говорит Ланьков. По сравнению с соседями, у Тувалу есть серьезные преимущества. Эта страна эффективно продает право на использование своего интернет-домена .tv разным телекомпаниям мира. Другой способ заработать, по словам Ланькова, это торговля с суверенитетом.
То есть за какие-то иногда денежные гранты, иногда за какую-то другую форму помощи, и Тувалу, и многие другие государства соглашаются, так сказать, признать те государства, которым нужно, например, признание, или проголосовать правильным образом в той или иной международной организации.
Ланьков рассказывает, что статус суверенного государства уже не раз помогал островным странам извлекать доход из многолетнего сражения между Китаем и Тайванем. Последний боролся за признание своей независимости. После августовской войны Тихоокеанская зона стала новой линией фронта в дипломатической войне между Грузией и Россией.
Ну что делать? Национальные амбиции, что в Грузии, что в Китае, что на Тайване, что в Абхазии. Если есть желание эти амбиции удовлетворять за денежные, так сказать, проплаты, то... Значит, на данном рынке найдутся и продавцы, не только покупатели.
Говорит Андрей Ланьков. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В столице Абхазии сегодня был взорван автомобиль. Мощный взрыв прогремел в самом центре Сухуми по улице Когония. По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составляла до 500 граммов тротила. За последние три дня это уже второй взрыв. 21 сентября во время движения по Кадурскому шоссе взорвался заминированный автомобиль. Водитель погиб на месте. Взрывчатка, по данным следствия, была заложена под его сиденьем. О сегодняшнем инциденте в Сухуми рассказывает Левон Галустян.
Спустя ровно три дня после инцидента на Кудорском шоссе в Сухуми произошел новый взрыв. Примерно в 12 часов 30 минут в самом центре города, по улице Когония, взлетел в воздух припаркованный внедорожник. Машину разнесло в клочья. Некоторые детали автомобиля раскидало от места происшествия на десятки метров. По словам очевидцев, мощность взрыва была такой, что содрогнулась расположенная рядом девятиэтажка. Вот что говорит очевидец Виктор Роганов.
Хлопок, потом пыль поднялась и дым черный начал. По-моему, погорело там что-то, бак, по-моему, взорвался, колеса взрывались, потушили ее.
Сразу после взрыва начался сильный пожар. За считанные минуты автомобиль выгорел полностью. В результате взрыва никто не пострадал. Это отличает субботнее происшествие от случая трехдневной давности, когда в результате подрыва Мерседеса погиб гражданин Абхазии Арсен Бжикшиев. Следователи пока не спешат выдвигать версии и отказываются проводить параллели между последними взрывами в столице республики.
Обстоятельства устанавливаются в настоящее время. Работает оперативно-следственная группа в настоящее время.
Говорит Гарри Аршба, начальник УВД Сухума. Сыщикам предстоит выяснить, кому принадлежал взорванный автомобиль. Установить личность хозяина внедорожника большого труда не составит, ведь сохранились госномерные знаки. Гораздо сложнее будет определить тип бомбы, которая была приведена в действие. А вот ее мощность сыщикам уже известна. Это 500 грамм в тротиловом эквиваленте.
Взрывной волной разбило стекла, также стекла на восьмом этаже разбиты взрывной волной.
Говорит Гарри Аршба. Взорванный автомобиль был припаркован возле офиса молодежной общественной организации «Нарта», а буквально в 10 метрах находится дом Москвы. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия де-факто Республики Южная Осетия зарегистрировала Алана Кочиева в качестве кандидата в президенты. Кочиев стал первым официальным кандидатом и по закону уже может приступить к предвыборной агитации. С подробностями из Сенвали Зарина Санакоева.
Событие это тем более примечательно, что Алан Кочиев на данный момент является узником следственного изолятора. В ЦИКе республики комментировать ситуацию не захотели, но заметили, что по закону человек, находящийся под следствием, не может быть ограничен в праве быть избранным на руководящую должность. И в самом деле в законе о выборах президента республики Южная Осетия оговорено лишь два случая, препятствующих регистрации – недееспособность и установленная судом вина в совершении уголовного преступления. А по делу Кочиева расследование еще проводится. Будет ли оно передано в суд до выборов, неизвестно. Как только регистрация Алана Кочиева кандидатом стала известна его соратникам, они решили не терять времени. Первым делом подготовили помещение под предвыборный штаб. Под офис приспособили спортивный зал, так называемую качалку, которую для жителей своего района несколько лет назад сам Алан Кочиев и оборудовал. Из зала уже вынесли тренажеры и штанги, а на пол постелили ламинат. О том, что еще вчера зал использовался для иных целей, говорят лишь крюки для бойцовских груш, ввинченные в потолок. В штабе меня встретили несколько женщин. Лейла Чочиева, член предвыборного штаба, говорит, что никаких трудностей с регистрацией кандидатуры Алана Кочиева не возникало. Более того, она высоко оценила работу сотрудников ЦИКа и выразила им благодарность.
Они вот это такие люди, очень компетентные. Они внушают доверие. Отношения ко всем одинаковые. Все, зашли мы, подали документы, все нормально приняли. Если мы им нужны, они нам звонят, мы приходим и вместе или объезжаем, или вот если что-то там, какое-то недоразумение, вместе с ними разбираемся. Они сами нет. Вместе с нами. Спасибо им большое.
Инара Габараева считает себя соратницей Алана Кочиева, но одновременно входит в инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты другого оппозиционера, предпринимателя Альберта Джусоева. На вопрос о том, намерены ли оппозиционные политики объединиться перед выборами, она отвечает вопросом.
Почему вы считаете, что оппозиция сегодня разъединена и она как-то не объединена? Я хочу вот своим примером показать, что так как я являюсь в инициативной группе Альберта Джусоева, я абсолютно поддерживаю также кандидата Дедеева Джамбулата, поддерживаю, естественно, Алана Григорьевича. Поддерживаю всех достойных кандидатов, которые будут выставляться от оппозиции. Не могу сказать ничего насчет ставленников какой-то, потому что я не доверяю нынешнему президенту, не буду доверять его ставленникам.
В успехе Алана Кочиева сотрудники его штаба не сомневаются, по крайней мере, на словах. Но вместе с тем, уже по сложившейся в оппозиционных кругах традиции предостерегают, дескать, нарушения в ходе предвыборной кампании и самих выборов могут привести к социальному взрыву. А могут и не привести. Это я уже добавила про себя. Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии был отменен режим контртеррористической операции, действовавший с 8 сентября. Режим операции действовал в республике большую часть прошедшего года. Особенно он был ощутим в зоне горнолыжных курортов республики, где наблюдался отток любителей горного туризма. Как изменилась за это время ситуация в республике, по мнению ее жителей, об этом расскажет Мурат Гукимухов.
Большинство жителей республики признают, что силовики продемонстрировали в этом году способность к эффективным действиям. Их акции были адресными, точечными, в значительной меньшей степени по сравнению с прошлыми годами затрагивали мирное население, говорит правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков.
То, что погибли такие знаковые фигуры подполья, это считается неким переломом. Но это не значит, что исчезли экономические и политические причины, которые создают эту ситуацию.
Вместе с тем, по мнению правозащитника, силовики ожесточаются. Все чаще силовики выдают родственникам тела задержанных накануне людей со следами пыток. Правозащитник опасается, что протест против судебных казней может привести к новому оттоку молодежи в лес, говорит Валерий Хатажуков.
И в обществе нарастает такое мнение, что вот есть некая установка всех валить подряд, и там есть очень убедительные аргументы. И когда в обществе появляются вот такие вопросы, представители силовых структур, представители гражданских властей должны сделать все, чтобы прояснить эту ситуацию. Иначе вот то моральное преимущество, которое имеется у общества, государства перед представителями террористического подполья, оно очень быстро может исчезнуть, и ситуация может измениться до наоборот.
Режим контртеррористической операции в Приэльбрусе подорвал туристический бизнес. Организатор туристических экскурсий Тенгиз Макаов говорит, что в результате антитеррористических операций многие его коллеги остались без средств к существованию.
Прогнозировали, в принципе, эту ситуацию, что с туризмом будет очень плохо. Но, честно говоря, не ожидали, что настолько плохо будет. Если в том году у нас в неделю по 5 экскурсий автобусных было, то в этом году мы даже не пытались набирать людей. Потому что курорт пустой. У кого не было кредитов и долгов, у кого какие-то там запасы были денежные отложены, они как-то нормально еще более-менее. А вот у кого не было таких запасов, я, честно говоря, даже не знаю, чем эти люди сейчас живут.
Длительный режим контртеррористической операции грозит банкротством владельцам небольших гостиниц в Приэльбрусе, которые строили свои отели на банковские кредиты. Государство обещало им помочь, но дальше демонстрации благих намерений дело не пошло. Антитеррор, по мнению заместителя председателя Совета старейшин балкарского народа Руслана Бабаева, стал инструментом передела собственности в курортной зоне, которой давно присматривается крупный бизнес.
Те, которые взяли в московских банках кредиты, которым охотно вовремя в одно время раздавали специально, предусмотрев вот это, сейчас они будут банкротиться официально через суд, за бесценок заберут эти гостиницы. Это с целью делается для того, чтобы обанкротить местный бизнес, средний и мелкий, и занять места.
В целом, по мнению местных экспертов, в этом году подполье понесло непоправимый урон, и былого могущества уже не достигнет. Сейчас приток свежих сил в лес сократился в разы и происходит за счет немногих подростков, находившихся на легальном положении. Общественники из республики говорят, что к ним все чаще стали обращаться молодые люди с просьбой похлопотать перед властями о включении их в программу реабилитации адептов подполья. Но вместе с ним в обществе растет и тревога, возросшей бесконтрольности силовиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Де-факто Южной Осетии на этой неделе отметили 21-ю годовщину образования самопровозглашенной республики. Из Хинвали рассказывает Ганна Яновская.
Все поступы к центральной площади города, где в течение дня должны были проходить торжественные мероприятия, взяли под усиленную охрану наряды милиции. Все прохожие, вне зависимости от пола и возраста, проходили через тщательную проверку. А публика, заполнявшая площадь, ожидала высоких гостей из России начала военного парада. Он открылся в 11 часов утра торжественным маршем роты почетного караула Южной Осетии под государственные гимны Южной Осетии и России. К народу обратился и президент республики Эдуард Кокойте.
За прошедшие два с лишним десятилетия нам пришлось пройти через жесточайшие испытания, решая буквально судьбоносные проблемы. Многие наши оппоненты предрекали нам неудачу, уверяли, что нам не по силам сложившихся задач государственного строительства, отражения грузинской агрессии и выхода из экономического кризиса. Однако путь, пройденный нами, опроверг эти прогнозы.
Замглавы администрации президента России Сергей Нарышкин отметил, что граждане республики могут не волноваться за свое будущее.
Чтобы завоевать независимость и отстоять свое право на собственный путь развития, южноосетинскому народу пришлось пройти очень непростые испытания, в том числе при поддержке России отразить военную агрессию режима Саакашвили. А сегодня вы отмечаете этот светлый праздник с чувством гордости и уверенности в своем будущем.
По главной площади столицы прошла военная техника, личный состав Министерства обороны Южной Осетии, подразделения Министерства внутренних дел, погранвойск, кадеты, а также военнослужащие 4-й российской военной базы в Цхинвале и российские пограничники. У самих же жителей республики, пришедших на площадь, настроение было разным. Кто-то радовался празднику.
Мы всегда его ждем с нетерпением, всегда хотим от него, чтобы он приносил нам радость, уверенность в будущее. Это как веха в строительстве нашей государственности.
Мама, которая привела на парад двух малышей, как и ее дети, пребывает в прекрасном настроении.
И сегодня и день хороший, праздничный, настроение у нас такое. Вот детишки очень порадовались. Мальчик рад танком, девочка шариком. В общем, всех вы, граждан республики, с праздником.
А некоторых расстроило то, что в этом году праздник оказался не столь многолюдным, как раньше. Например, бабушка Люда, которая пришла на площадь вместе с двумя внуками, обеспокоена.
Жалко, что с каждым днем все хуже и хуже, и мало детей, и взрослых тоже. Раньше они все выходили, и старики, и бабушки выходили, а сейчас не знаю.
Вот еще одно мнение.
Какое настроение?
Никакое.
Почему?
Людей мало, люди не радуются всему празднику. Вот детям разве что, а так устали люди от праздника.
К празднованию годовщины провозглашения республики официально запущена мобильная сеть 3G. Сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Проведен российско-югостинский экономический форум. Открыта выставка известного остинского художника Махарбега Туганова. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут в студии Кэти Боджоришвили и в следующие полчаса в нашей программе. Российская Госдума ратифицировала два соглашения о размещении российских военных баз на территориях де-факто Республика Абхазия и Южная Осетия.
Кто бы ни возглавил правительство через несколько десятков лет, для России это останется сферой национальных интересов, по которым достигнут общественный консенсус.
Власти Кабардино-Балкарии формально признали право граждан на свободу распространения религиозных убеждений.
Когда она пришла в платочки, заучка подошла к ней и сказала: «Вы обманным путем попали к нам в школу». Она сказала: «Ты должна снять платок и одеть юбку короткую выше колен».
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В столице Абхазии зафиксирован очередной случай подрыва автомобиля. Взрыв прогремел в самом центре Сухума на улице Кагония. По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила до 500 граммов тротила. За последние три дня это уже второй взрыв. 21 сентября во время движения по Кадурскому шоссе взорвался заминированный автомобиль. Водитель погиб на месте, взрывчатка, по данным следствия, была заложена под его сиденье. Председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе принял главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостасома II. После встречи Давид Бакрадзе сделал комментарий для журналистов. По его словам, у Кипра и Грузии есть много общего, в частности, общая история, культура и вероисповедание. К сожалению, наши страны объединяет и общая проблема потери собственных территорий. По воле Господа и стараниями политиков правда восторжествует. Грузия и Кипр вернут постоянные территории, отметил Бакрадзе. На указанной встрече присутствовал и католикос патриарх всей Грузии Илия II. После объединения Грузии обязательно состоится визит главы Кипрской православной церкви в нашу страну, и мы вместе посетим Абхазию, заявил Илия II после встречи. В связи с заявлением МИД Грузии относительно муниципальных выборов в Нагорном Карабахе посол Грузии в Армении Тенгиз Шерманашвили был вызван в Министерство иностранных дел Армении. Причиной вызова стало официальное заявление грузинского МИД о непризнании выборов местного управления в Нагорном Карабахе 18 сентября. Министерство иностранных дел Грузии однозначно подтверждает свою приверженность территориальной целостности Азербайджана и международно признанных границ и ее суверенитета и не признает незаконных выборов местного управления в Нагорном Карабахе, подчеркнуто в заявлении МИД Грузии. 18 сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. Из 227 общин выборы были проведены в 209 общинах. В голосовании принял участие 54 658 избирателей, или 58,71%. В центре Москвы на пересечении Тверской улицы с Благовещенским переулком торжественно открыта мемориальная доска героя социалистического труда, кавалеру ордена святого апостола Андрея Первозванного, лауреату Ленинской и государственной премии, народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. В этом доме поэт жил с 1974 по 2003 годы. Почти 30 лет на этот адрес притягивал людей практически со всего мира, и все они становились искренними друзьями Расула Гамзатова.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 22 сентября Российская Госдума ратифицировала два соглашения о размещении объединенных российских военных баз на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Соглашение регулирует статус российских военных баз, их личного состава и членов семей, также порядок функционирования объединенных российских военных баз и взаимные обязательства сторон. По мнению грузинских экспертов, Кремль таким образом продемонстрировал свои планы надолго остаться в этом регионе. С экспертами беседовала Нона Суварян.
Полеты российских воздушных судов, движение военных кораблей и военно-вспомогательных судов, наземных транспортных средств, порядок пересечения госграницы – это некоторые из тех вопросов, которые учитываются в ратифицированных 22 сентября Госдумой соглашениях.
Соглашения заключены на 49 лет с возможностью автоматического продления на 15-летние периоды.
Заявил представитель президента России Николай Панков, отметил, что ратификация не требует дополнительных затрат из бюджета, несмотря на это у представителя фракции ЛДПР Николая Селезнева возник вопрос.
Мы продолжаем кормить Абхазию в одностороннем порядке. Соответственно, у меня вопрос, а насколько Абхазы вообще выполняют данное соглашение, потому что они должны были передавать имущество, согласно данному соглашению, еще в прошлом году, в июле. И какие преференции дополнительно мы получаем, помимо военных?
На это Панков ответил, что один из пунктов соглашения предусматривает передачу недвижимого имущества, находящегося на территории размещения военных баз на весь срок их пребывания, и в этом направлении работа уже идет. Представитель фракции «Справедливая Россия» Семен Багдасаров, в свою очередь, подчеркнул важность ратификации этих соглашений.
Для того, чтобы ответить, насколько важно это соглашение, давайте зададим вопрос. А война будет с Грузией еще? Я вам говорю, война будет с Грузией до 2014 года, можете даже не сомневаться. Я перевожу в разведку, как говорится, факты, которые говорят об этом.
Главной опасностью Багдасаров назвал усиление и процветание грузинской армии. Однако представители его же фракции тут же посчитали необходимым подчеркнуть, что утверждение о возобновлении военных действий с Тбилиси не является официальной позицией этой фракции. Факт ратификации соглашений с Госдумой грузинские политики игнорировали, зато свое мнение выражали местные эксперты. Они в один голос утверждали, что ратификация соглашений ситуацию существенно не меняет, говорит специалист по вопросам международной безопасности Бакур Квашалава.
Россия пытается еще больше утвердить свои позиции и показывает миру, что цели в отношении этих регионов постоянны. То есть, кто бы ни возглавил правительство через несколько десятков лет, для России это останется сферой национальных интересов, по которым достигнут общественный консенсус. И об этом должен знать весь мир.
Эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сесиашвили же говорит, что за решением Госдумы со стороны Запада последует традиционная реакция международного сообщества, не признающего документы такого рода. Как факт ратификации соглашения отразится на отношениях Тбилиси и Москвы по вопросу вступления России в ВТО и на женевских переговорах по безопасности? Политолог Ираклий Менагарышвили так отвечает на этот вопрос.
Вряд ли, если на переговорах появится какой-то новый фактор. Просто сложная, неприятная ситуация, не так царившая на этих переговорах, она отяжелеет просто.
На ратификацию в Госдуму эти соглашения президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес в 2011 году в очередную годовщину августовской войны. Как говорит Менагаришвили, ратификация этих соглашений настолько же незаконна, как и все шаги, предпринятые Россией относительно самопровозглашенных республик после российско-грузинской войны 2008 года. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А вот что думают о ратификации соглашения в де-факто Республике Южная Осетия. Алан Парастаев передает из Хинвали.
Граждан Южной Осетии беспокоит социальный аспект военного присутствия российских войск. Югоосетинское телевидение в аналитической программе «Куста Коште» показало сюжет о том, как военнослужащие российской военной базы терроризируют население, прилежащего к полигону села. Тамерлан, сам в прошлом военнослужащий и комбатант, смотрел эту передачу, и вот что он мне рассказал о ней.
Жители жалуются на то, что солдаты и офицеры скот угоняют. На многочисленные жалобы жителей был один ответ. Мы вас освободили от грузин, и теперь это наша территория. Такое мнение возникло и у русских военнослужащих, и у осетин. по простой причине – принижение роли нас, осетин, в защите своей территории.
Такие выводы сделал Тамерлан, сам бывший военнослужащий. Девушки, работницы одного из придорожных кафе на трассе Цхинвал-Владикавказ, несколько иного мнения о российских военных.
К нам именно русские солдаты и пограничники.
Пограничники,
что такое, но они ведут себя самый приличный народ. И вообще ни разу нас так...
То есть военными проблемами
не бывает? Никогда не бывает, наоборот, с местными бывает.
Как видите, мнение этих работниц общепита отличается от мнения сельских жителей. Но и ситуации, в которых они встречаются, разные. Надеемся, что с подписанием межгосударственного соглашения о российской военной базе в Южной Осетии мнение крестьян приблизится к мнению официанток. Ибо есть в соглашении не только пункты о полетах воздушных судов над территорией Южной Осетии, но и о условиях использования земельных участков и возмещении причиненного ущерба. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе указом исполняющего обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап был освобожден от занимаемой должности заместитель руководителя администрации президента Александр Адлейба. Мой коллега Александр Касаткин связался по телефону с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик в Сухуми и спросил его, с чем, на его взгляд, может быть связана эта отставка.
Ну, хотя официальных комментариев причины отставки нет, но тучи над Александром Адлейба, человеком, который в администрации президента занимался правовыми вопросами, они явно сгущались. И, наверное, сейчас можно, конечно, гадать, в чем заключаются истинные причины отставки. Но, исходя из той информации, официальной информации, которая в предыдущие дни поступала, возможно, это как-то связано с паспортным скандалом, когда обнаружилось огромное количество ушедших налево паспортов или неправильно выданных паспортов. Согласно приобретенному гражданству. Дело в том, что Александр Адлейба с момента отставки Рауля Хаджимба в мае 2009 года с должности вице-президента, он возглавлял тогда, помимо этого, комиссию по гражданству. И так вот, когда Рауль Хаджимба ушел в отставку, руководство комиссии было поручено Александру Адлейба, и он вот как раз занимался вопросами гражданства. И сейчас вот стали всплывать вещи, когда некоторые люди получили это гражданство не вполне законных основаниях. Возможно, это является проблемой. С другой стороны, к Александру Адлейбу достаточно было очень много претензий со стороны общественности. Он был вообще в администрации президента не очень популярной фигурой, и это связано было с тем, что в свое время он курировал, в основном с абхазской стороны, участвовал в работе над различными межгосударственными договорами, которые были заключены с Россией. И во многих этих договорах прослеживалось то, что они как бы были не совсем-то и выгодны для Абхазии, то есть в некоторых из них видно было, что ущемляется суверенитет, и вот много претензий в этой связи как раз и было в отношении Александра Адлейба, человека, который непосредственно занимался вот этими делами. И сейчас, я думаю, помимо этого, в принципе, могут быть и другие претензии, просто Александр Адлейба был слишком доверенным, очень близким президенту Сергею Багавшу, он отнюдь не был человеком близким там к Александру.
Инал, вы могли бы коротко резюмировать, как вы считаете, это наведение порядка или попытка избавиться от неугодных Александру Анквапу чиновников?
Я думаю, прежде всего, это попытка наведения порядка.
Спасибо, Инал. Напомню, что у нас на прямой связи из Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
А беседу с Иналом Хашик вел Александр Касаткин. В то же время, по информации из Сухуми, участились случаи увольнения чиновников по собственному желанию. В нашей постоянной рубрике «Голоса» Анаид Гагарян поинтересовалась у жителей Сухуми, почему, на их взгляд, это происходит.
В последнее время некоторые чиновники стали писать заявления об уходе с работы по собственному желанию. Понятно, что были какие-то причины. Как вы считаете, это нормально, что они вот так сами уходят? И, может быть, в отношении них нужно было открывать какие-то судебные дела?
Те, которые по своему собственному желанию уходят с работы, это какие-то у них грехи за спиной. Может быть, это политический признак. А может, они работали со старыми правительством, а вдруг новое правительство пришло, с ними не смогут они сработать. Одним словом, у нас в судебном разбирательстве не все в порядке. Нужно его коренным образом изменить это положение, если мы хотим дальше строить правовое государство. Амич Баюрий Константинович.
конечно же, у них, наверное, рыльца в пушку, и поэтому они уходят, чтобы потом не возбуждали какие-то дела. Но мне нравится, как предъявляют возврат украденных денег. Президент начал нормально и хорошо.
Коррумпированность чиновников сначала надо доказать, что они коррумпированы, а потом, действительно, по судебным инстанциям суд определит, виновны или невиновны, но надо их судить.
Ну а почему, как вы думаете, они уходят в отставку?
Потому что они знают, что они рано или поздно пойдут под суд все равно. Они предугадывают явление. Ивченко Александр Емельянович.
Лучше всего, вот что они по собственному желанию уходят, это очень хорошо, потому что они не могут сработать. Значит, они незаконопослушные были, поэтому и уходят. Я и роддом тоже возьму, скажу. Мы все знаем, что они берут, то выкупают детей. 30-35 за Кесарева они просили. А почему Кесарева делали? Кому не нужно, тоже не заставляли Кесарева делать, потому что там большие деньги. Когда роженица сама рожает, там уже меньше сумма. Ну и то, зачем платить деньги? Они же зарплату получают. Да, если зарплата маленькая, так-то государство может же увеличить. Незаменимых людей нет. Если они ушли, значит, на место них придет кто-то другой, который законопослушный будет.
Может, почувствовали, что это не то, и сами ушли вовремя. Во-первых, не пойман ни вор, ни осужден, ничего нельзя сказать. Это суд должен решать, если дойдет до суда. Я думаю, что он не дойдет до суда. Заграчев Николай Тарасович.
Была бы моя воля, никого под суд не отдавала бы. При всем при этом, если есть какое-то основание, это другое дело. Но если никакого основания нет, на это есть следственные органы, чтобы они проверяли и следствие проводили. А если человек хочет уйти с работы, это его собственное желание, личное, я так считаю. Леонид Иванович, вы очень уважаю, хоть и мне ничего не могу сказать.
Если это называется посольственным желанием, что их побудило именно сейчас, почему посольственным желанием? Думается, не совсем посольственным желанием, сколько можно сидеть на одном и том же месте? Уже более 20 лет сидят каждый на своем месте. Толку от этого-то мало, наверное. Но надо что-то изменять. Потом чиновников очень много у нас. А над кем они руководят? Промышленности нету. Ну, если они уходят, значит, чувствуют, видимо, что они не правы в своих действиях, наверное. Лучше самим уйти, нежели, как-то сказать, по Казани снять или освободить занимаемые должности. А у нас трудно кого-то привлечь, посадить. Все мои дальние, близкие, родственники, Таркил.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
На этой неделе посольство Израиля в Грузии выразило протест по поводу грубого обращения в тюрьме с заключенными гражданами этой страны Ронни Фуксом и Зеевом Френкелем. Заявление было сделано после того, как израильский посол Ицхак Герберг посетил их в тюрьме. О притеснении своих сограждан он узнал из письма Фукса, которое тот передал своему адвокату. Бизнесмены почти год как отбывают срок наказания по обвинению в попытке дать взятку должностному лицу. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Адвокат 65-летнего израильского бизнесмена Ронни Фукса Ашчел Кабилашвили в беседе с «Эхо Кавказа» рассказывает, как выглядел его клиент 19 сентября, когда он пришел проведать его в Ксанскую тюрьму номер 15.
Он был встревожен, глаза и лицо были покрасневшие. Ронни Фукс мне рассказал, что в ночь на 17 сентября к нему в камеру ворвались четверо в форме и масках, поставили его лицом к стене и продержались поднятыми руками полчаса. В это время они бросали на пол личные вещи заключенного, книгу молитв, медикаменты, матрац и все топтали ногами. На второй день повторилось то же самое. Вдобавок Фукса и членов его семьи обзывали бранными словами.
Адвокат Арчил Кабилашвили рассказывает, что в ходе одного из внезапных обысков заключенному угрожали, что он будет еще 20 лет сидеть, но уже за хранение кокаина. После ночных погромов днем к Ронни Фуксу с 15-минутными интервалами в камеру приходил надзиратель и требовал, чтобы заключенный каждый раз при этом вставал и клал руки за спину. По словам адвоката, во время ночных рейдов физически никто не дотрагивался до Ронни Фукса, его мучения прекратились. Кабилашвили связывает это с реакцией посольства Израиля в Грузии, которое на своей официальной веб-странице опубликовало краткое заявление.
Посольство Израиля в Грузии возмущено грубым и несоответствующим обращением в тюрьме с гражданами Израиля Ронни Фуксом и Зеевом Френкелем. Посольство уже направило письмо с протестом в Министерство юстиции, Министерство исполнения наказаний, пробации и юридической помощи, а также Министерство иностранных дел и Народному защитнику Грузии.
По словам адвоката, Зеев Френкель не ожидал, неожиданно был переведен в Гигутскую колонию. У него тоже есть проблемы, но не такого масштаба, как у Фукса. Радио «Эхо Кавказа» не удалось добиться комментария от Министерства исполнения наказаний, пробации и юридической помощи. Бизнесмены Ронни Фукс и Зея Френкель были арестованы 14 октября 2010 года в Батуми. Прокуратура Грузии обвинила их в попытке дачи взятки заместителю министра финансов Автандилу Хараидзе в размере 7 миллионов долларов в обмен на отказ от намерения опротестовать решение лондонского арбитражного суда, которое обязало правительство Грузии выплатить бизнесменам штраф в размере 100 миллионов долларов США за расторгнутый контракт в 1996 году. В апреле текущего года Ронни Фукс был осужден на 7 лет лишения свободы, Зея Френкель на 6,5 лет. Семья бизнесменов обратилась с просьбой о помиловании к президенту Грузии, но сами бизнесмены и после 11 месяцев тюремного заключения не признают вину. Адвокат Арчил Кабилашвили предполагает, что попытки устрашения заключенного связаны с решением лондонского арбитражного суда. Грузинская сторона старается обжаловать это решение, считая, что контракт был кабальным.
Процедура пересмотра решения лондонского арбитражного суда начнется в конце ноября. Если бы Ронни Фукс отказался от этих денег, процесс давно был бы окончен, и он был бы на свободе.
Говорит адвокат. Совместитель главного редактора интернет-портала «Новости русского Израиля» ИзРус Александр Голдштейн заявил радио «Эхо Кавказа», что ранее израильский министр иностранных дел Авигдор Либерман выразил обеспокоенность по поводу ареста бизнесменов. В кулуарах с этим недовольством связывали и вежливый отказ в визах министру экономики и спикеру парламента Грузии. Но официальное заявление меняет ситуацию, говорит Александр Голдштейн.
Раз свой протест выразило посольство, то это уже речь идет о более официальном каком-то заявлении. И это согласовано с руководством Министерства иностранных дел, по крайней мере, с Департаментом Евразии и Центральной Европы.
Сказал «Эхо Кавказа» Александр Голдштейн. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Кабардино-Балкарии одобрило законопроект, который исключает из Республиканского кодекса об административных правонарушениях такой пункт, как приставание гражданам с целью вовлечения в религиозное вероучение. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Этот пункт был включен в кодекс на волне борьбы с исламизацией республики. Хотя и противоречил Конституции России, которая закрепляет за человеком и гражданином право иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Изменит ли эта поправка к закону отношение к верующим? В целом мусульмане не питают надежд, что с приведением в норму буквы закона изменится отношение к верующим со стороны государства. Мусульмане по-прежнему нежелательная часть общества, которую власть воспринимает как затаившуюся угрозу, говорит правозащитница Лариса Дорогова.
Ну, если так положено, они привели в соответствие с законом. Отношение к верующим не изменилось. Так что по закону это одно, а в жизни фактически отношение к верующим совершенно другое, неправильное.
Конечно, ушли в прошлое допросы в школах, когда детей заставляли признаться, кто в семье совершает намаз, с кем общаются родители, не приходят ли в дом бородатые дяди. Но признак религиозности в школах по-прежнему воспринимается едва ли не как подрыв устоев общества. Марьям – мать одного из мусульман, который участвовал в вооруженном мятеже 2005 года в Нальчике. С 7 лет внучка Марьям ходит в хиджабе. Бабушка сначала была против, мол, для ребенка это тяжело, но потом уступила. Теперь бабушка против того, чтобы внучка сняла платок.
А сейчас она перешла уже в среднюю школу, в 5 класс. И вот там, когда она пришла в платочке, и ничего. Зауч подошла к ней и сказала: «Вы обманным путем попали к нам в школу». Она сказала: «Ты должна снять платок и одеть юбку короткую выше колен, чтобы не отличаться от всех детей». Это что получается? На документах надо было написать «дочь ваххабита» или «ваххабитка сама». Мне что, теперь ее вместо школы может в тир повезти, учить стрелять? Так получается.
Россия на Кавказе демонстрирует настолько разные политические режимы, что трудно назвать их составной частью одного государства. В Чечне женщин обливают краской, оскорбляют, даже избивают, если они посмеют выйти на улицу без платка. А в соседней Кабардино-Балкарии наоборот. Любое проявление причастности к исламской традиции порицается едва ли не как пособничество терроризму. И все это умещается в одном государстве. Правда, роднит территории одно – это отсутствие свободы выбора. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Четвертый открытый кинофестиваль «Апсны. Страна души» начал свою работу в Пицунде. В этом году он собрал целую когорту легенд советского и российского кино, рассказывает Рустам Зантария.
Уже четвертый год подряд Абхазия собирает десятки известных российских актеров и продюсеров, музыкантов и певцов. Кинофестиваль в Пицунде стал традиционным, из года в год набирающим творческие обороты. Четвертый кинофестиваль «Апсны. Страна души» открывает комедия режиссера Виктора Шамирова «Упражнение в прекрасном». Известную актрису Ирину Апексимову, сыгравшую одну из главных ролей в этом фильме, можно было увидеть на сцене, репетирующей музыкальный номер задолго до начала церемонии открытия. Как рассказал главный режиссер церемонии открытия и закрытия фестиваля Владимир Буздыган, Ирина не только прекрасная актриса, но и певица. И это лишь один из сюрпризов для зрителя.
Впервые на земле Абхазии, видя Федосея Шукшина, ну и, конечно, Гоша Куценко, как президент фестиваля, и Ирина Апексимова, которая готовит номер.
Сама Ирина Апексимова впервые участвует в Пицунском кинофестивале, да и в Абхазии никогда раньше не бывала. Говорит, за сутки еще мало что узнала и увидела, но первые впечатления только положительные.
Пока мы ехали, вот это вот такая, не знаю, наша нить ощущения, при том, что коровы, лошади, которые стоят. Кроме положительных эмоций от погоды, от людей, от еды, никаких нет, надеюсь, не будет никаких других.
Начало мероприятия несколько затягивалось. Между тем, на открытой площадке перед воротами Пицунского храма уже яблоку негде было упасть. Открыл фестиваль «Горячий танец» ансамбля народного танца «Кавказ». Ведущие шоу, а ими стали Алхас Монаргия и российские актеры Сергей Апрельский и Наталья Громушкина, подзарядили публику уже своим зажигательным юмором. После приветствия министра культуры Нукзара Логуа легендарный ансамбль «Апсны-67» исполнил одну из своих песен. Приветствовали абхазского зрителя Павел Сборщиков, Александр Стриженов и Лидия Федосеева-Шукшина. Как отметил также приехавший в Пицунду посол России в Абхазии Семен Григорьев, фестиваль лишь укрепит российско-абхазское культурное сотрудничество.
Абхазия видит целое созвездие мастеров российского кино, которые дарят нам свое общение, дарят нам свои премьеры, новые фильмы. И, в общем, это прекрасно, потому что эти культурные связи, эти гуманитарные связи, они традиционны. Им, в общем-то, не одна сотня лет.
Прямо к открытию подоспел и бессменный президент фестиваля Гоша Куценко. В интервью журналистам он подчеркнул, что в этом году его детищу предстоит пройти этап качественного преобразования. По убеждению Куценко, следующий, пятый по счету кинофестиваль «Апсны. Страна души» станет в этом плане переломным.
Важно, чтобы он принципиально состоялся. Четвертый фестиваль международный. Для того, чтобы через год случился юбилейный, пятый. Я думаю, за год мы много чего успеем. И здесь появится хорошая профессиональная площадка с хорошим звуком, с большим экраном.
Организаторы предусмотрели практически все для привлечения зрителя. В программе фестиваля есть и детская часть. Выступление коллектива «Лицидеи» и мультфильмы Сухумского дома юношества. Тем временем на суд жюри будет представлено более десятка картин, среди которых и документальная лента «Варвара» Мананы Кукоскир. Ну а в церемонии открытия одним из самых запоминающихся стал балетный номер, посвященный Великой Отечественной войне. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Ну а в Тбилиси в эти дни проходит международный театральный фестиваль. Он проводится уже третий раз по инициативе мэрии Тбилиси и при поддержке Министерства культуры Грузии. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В эти дни, чтобы увидеть представления театральных коллективов из разных уголков планеты, вовсе не обязательно разъезжать по миру. На протяжении последних недель грузинская столица принимает их у себя. Это стало традицией. Уже в третий раз театральный сезон в Грузии открывается международным фестивалем. Спектакли «Адская комедия. Исповедь серийного убийцы. Австрия. Обсерватория. Израиль. Войцек. Украина. Айди. Литва. Одиссей. Великобритания. Амазонки. Турция». Грузинский зритель уже увидел за неделю, прошедшую с начала фестиваля. В четверг вечером на большой сцене Тбилисского академического театра имени Коте Марджанишвили было яркое, динамичное представление балетной группы из Самсуна, переносящее зрителя в мир древнегреческой мифологии и повествующее о воинственных женщинах-амазонках. Музыку к этому балету написал грузинский композитор Вахтанг Кахидзе. Вот что он рассказывает.
Этот балет «Амазонки» написан в 1989 году. Он был поставлен в Тбилисском театре и шел 4 сезона. А потом, ну, вы знаете, что в Грузии происходило. И сейчас через 20 лет Нукри Мавалашвили, который работает в Турции уже давно, несколько лет, предложил мне, так сказать, сделать новую версию для турецкой труппы.
Как признается организатор фестиваля «Эко Мазмишвили», перед каждым фестивалем они стоят перед дилеммой, кому из огромного количества талантливых и известных театральных коллективов послать приглашение. Критерии, по словам Эки, таковы – молодость театра и жанровое разнообразие.
Во-первых, это спектакли, которые имеют уже большой успех в мире. И спектакли, которые созданы последние 2-3 года. Кроме того, это должны быть спектакли, которые очень разнообразны. Драматические спектакли, физический театр, визуальный театр.
Эко Мазмишвили рассказала, что в этом году в рамках фестиваля реализуется программа «Нью», цель которой – поиск интересных молодых коллективов, еще не участвовавших в международных конкурсах. Таким по праву можно назвать коллектив Государственного драматического театра из Харькова, который привез в Тбилиси авангардную версию пьесы немецкого драматурга Георга Бюхнера «Войцек». Режиссер-постановщик театра Александр Ковшун благодарен организаторам фестиваля и очень рад тому, что его группа участвует в нем.
То, как нас встретили, как нас поселили, в каких условиях мы находимся, как на нас работает весь штаб фестиваля, это просто изумительно.
Помимо зарубежных, грузинского зрителя порадуют и местные театры. Они также тщательно готовились к участию в фестивале. Так, режиссер Тбилисского академического театра имени Куте Марджанишвили Ливан Цуладзе совместно со своими британскими коллегами готовит премьеру спектакля «Мандолина капитана Карелли».
Этот спектакль, в частности, он родился и задумался уже благодаря этому фестивалю, потому что приехали англичане, они сыграли свой спектакль наш, посмотрели наш, у них возникла идея сделать совместный. Это надо развивать, эту сферу копродукции. Это очень популярно во всем мире, и мы должны не отставать.
На этом материале о Тбилисском театральном фестивале, который подготовила Эдита Бадасян, мы завершаем субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.